Виссарион Григорьевич Белинский. Стихотворение Михаила Лермонтова. Это небольшая, красивая книжка с таким простым и коротким заглавием должна быть самым приятным подарком для избранной, то есть образованнейшей части русской публики. Хотя большая половина стихотворений Лермонтова и была уже напечатана в литературных прибавлениях к русскому инвалиду, и особенно в отечественных записках 1839 и 1840 годов. Но, не говоря уже о том, что целая треть книжки состоит из пьес, нигде не напечатанных и совершенно неизвестных публике, кому неприятно иметь все стихотворения даровитого поэта собранными в одну книжку, и этим избавиться от труда искать их то в том, то в другом номере журнала или газеты. Несмотря на то, что Лермонтов начал свое поэтическое поприще еще так недавно, не дальше как с 1837 года, имя его уже громко огласилось на Святой Руси. И его юный могучий талант нашел не только ревностных почитателей и жарких поборников, но и ожесточенных врагов, честь, которая бывает уделом только истинного достоинства и несомненного дарования. Что талант Лермонтова так скоро приобрел себе много пламенных поклонников, это нисколько не удивительно. Огнистый Сириус заметен и на усеянном звездами небе, а яркая звезда таланта Лермонтова блистает почти на пустынном небосклоне, без соперников по величине и блеску, даже без этих звездочек, которые бесчисленности выкупают свою микроскопическую малость и своим множеством умеряют лучезарное сияние главного светила. Правда, талант Лермонтова не совсем одинок. Подле него блестит в могучей красоте самородный талант Кольцова. Светится и играет переливными цветами грациозное поэтическое дарование Красова. После них можно было бы указать еще на 2-3 имени. У того много чувства, у этого попадаются хорошие стихи, а вон тот подавал когда-то хорошие надежды, но тот односторонен и нередко странен. Этот написал всего 2-3 стихотворения, а о многих недавно еще шумевших уже не слышно, как будто бы их и совсем не было. В результате все-таки остается одно – небосклон пустынен. Здесь мы должны сделать оговорку, имея в виду людей, которые пробиваются век свой чужими недомолвками, как насущным хлебом. Говоря о Лермонтове, мы разумеем современную русскую литературу от смерти Пушкина до настоящей минуты. И не находя в ней соперников таланту Лермонтова, разумеем, собственно, стихотворцев-поэтов, а не прозаиков-поэтов, между которыми Лермонтов опять-таки, как Сириус между звездами. Потому только что первый великий прозаик, поэт русской литературы, с которым Лермонтов не приобрел еще прав и быть сравниваемым, ничего не печатает со времен смерти Пушкина. Читатели поймут, о ком мы говорим. Сноска. Речь идет о Гоголе. Относительно же того, что талант Лермонтова в такое короткое время успел нажить себе ожесточенных и непримиримых врагов, это также понятно. Разумеется, эти враги составляют ту часть публики, которая должна называться, собственно, толпою. Ненависть этих господ очень понятна. Поэзия Лермонтова для них плод слишком нежный и деликатный, так что не может льстить их грубому вкусу, на который действует только слишком сладкое, как мед. Слишком кислая, как огуречный рассол.